Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Давайте склоним головы, не вставая, помолимся. Господь, благодарим Тебя за Твою глубокую, великую, святую любовь. На самом деле, только те, которых Ты спасаешь, могут оценить и познать эту глубину, поскольку есть мир, который Ты возлюбил, но мир попирает Твою любовь, он отворачивается от Твоей любви, он не ценит Твою любовь. И особенно, Господь, мы видим, что эта любовь открывается особенным избранным людям. Мы видим, как Ты молишься за апостолов, как Ты молишься об этих людях. Почему? Потому что эти люди увидели, распознали и вкусили, как Ты благ и насколько сильна и свята Твоя любовь. Благодарим Тебя за то, что Ты любящий Бог. Благодарим за то, что Твоя любовь, святая любовь, она не лишает Тебя справедливости, потому что вместе с этим, любя людей, Ты предупреждаешь о наказании, о суде. Благодарим Тебя за то, что Ты пришел на эту землю, умер на Голгофе за наши грехи. И молю Тебя, чтобы Ты помог нам сейчас вникать в Твое Слово, в Твои драгоценные слова, которые Ты произнес, когда был здесь, на земле. Это не пустые слова, это не просто так. Каждое Твое Слово взвешено, каждое Слово слышит Отец. И мы хотим также внимать Твоим словам, чтобы эти слова назидали нашу душу, чтобы эти слова еще больше делали нас подобными Тебе. Помоги нам понимать Твое Слово. Поклоняемся Тебе, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Наверное, нет более важного момента для человека, как момент, когда он приходит к познанию Всевышнего. То, что этот момент самый важный для человека, легко понять, если вы задумаетесь хотя бы на секунду над тем, насколько непросто для человека увидеть невидимого Бога. Насколько непросто для человека увидеть невидимого. Даже в тот момент истории, когда невидимый Бог стал видимым Богом, люди не увидели Бога. Для них Иисус был просто житель Назарета. Бог сотворил небеса и мириады звезд, но человек продолжает не видеть Бога. Бог совершает и совершил сотни чудес и продолжает их совершать каждый день в восходе и закате солнца, в появлении на свет ребенка, в неописуемой красоте природы, но человек упорно продолжает не видеть Бога. Тогда Всемогущий наказывает и посылает ураганы и землетрясения, и человек еще больше становится ослепленным своей ненавистью, ненавидя все и вся. И тогда кажется невозможным идея. Может ли, наконец, человек увидеть невидимого и спастись? И хочется вместе с апостолами воскликнуть словами из Евангелия от Матфея: «Господи, кто может спастись? Господи, кто может спастись?» И в ответ мы слышим слова Христа: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Бог неутомимо трудится над слепцом человеком, совершая особенный труд над его душой. И апостолы Христа служат хорошим примером того, как Бог дает зрение духовным слепцам, как Бог возрождает мертвые души. Апостолы – это пример чудесной работы Бога по спасению слепца человека. В прошлый раз мы говорили о том, как молился Христос о своих учениках, и его молитва была основана не на том, что ученики сами по себе обладали какой-то особенностью, а на том, что Бог совершил особенный труд над душами этих людей. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 17 главу. Евангелие от Иоанна, 17 главу. И последний раз я проповедовал на 6 стих. Помните, Иисус Христос в молитве об учениках, в 6 стихе Он перешел от молитвы о себе к молитве об учениках, об этих 11 апостолах, И в 6 стихе он произнес такие слова об учениках. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое». Уже здесь Иисус Христос провозглашает в молитве, в этих словах, которые Он адресует Отцу. И наверняка Он это говорит, понимая, что и ученики слышат эти слова, потому что Иоанн мог записать эти слова для того, чтобы мы с вами стали свидетелями молитвы Сына Божьего Богу Отцу. И в этих стихах, уже в этом 6 стихе, мы видим, какую работу проделал Бог, какой труд совершил Бог над учениками. Помните, мы говорили, что Иисус открыл имя Отца ученикам. В 6 стихе «Я открыл имя Твое человеком». Мы много говорили о том, что Сын Божий был откровением Бога людям. Он был полнотой, 100% откровением Бога Отца грешным людям. Поэтому Он говорит, я открыл имя, завершенное действие, я уже это совершил, я в полноте открыл. Я не то чтобы начал открывать, я уже открыл апостолам Твое имя, Бог Отец, и теперь они увидели Тебя во мне. Второе действие, или то, что совершил Бог над душами учеников, какой Он труд совершил, чтобы спасти, это опять же написано в 6 стихе, Отец избрал учеников в прошлом. Помните, мы прочитали эти фразы, они были Твои. Эта фраза «они были твои», то есть он как бы обращается в прошлое, даже не как бы, а точно, он заглядывает в прошлое, говорит, они в прошлом уже были твои, хотя они были неверующие. Бог, ты решил избрать этих апостолов ко спасению, и поэтому по факту, даже когда они были в мире, они принадлежали тебе. Здесь Иисус явно намекает на доктрину избрания, на эту истину, великую истину, которая должна пробудить в наших сердцах восклицание и прославление Богу за то, что Бог от вечности, когда еще мы не были с вами на белом свете, уже избрал нас ко спасению и записал наши имена в книгу жизни. Подумайте над этим. Ваши имена были записаны в книгу жизни до того, как вы появились на свет. Следующее, что совершил Бог, Он не только избрал, Он призвал учеников в настоящем, опять же, это в 6 стихе, эти короткие фразы, которые Иисус Христос два раза повторяет, «которых Ты дал мне». И дальше Он говорит, «они были Твои, и Ты дал их мне». Ты дал их мне в настоящем. Они были Твои в прошлом, а в настоящем, когда я пришел, Бог Отец, Ты дал мне. И мы говорили о том, что значит «дать». Как Бог Отец реально на практике дал учеников Сыну. И мы говорили с вами о призвании. Мы говорили о этой непреодолимой благодати, когда Бог призывает грешника, которого Он от вечности избрал. Грешник не может не откликнуться на призыв. В первом послании Фессалоникийцам апостол Павел пишет этой церкви и говорит, «Знаю избрание ваше». Фактически он говорит, «Знаю, что вы избраны». Павел, откуда ты знаешь, что они избраны? И дальше написано, потому что они живут христианскую жизнь. Ваша христианская жизнь, ваша реакция на призыв Христа покаяться удостоверяет сейчас нас в том, что вы в вечности, в прошлом были избраны. Итак, что сделал Бог? Бог через Сына открыл свое имя. Бог избрал от вечности. Это тот труд, который совершил Бог Отец и Бог Сын, вся Святая Троица над душами апостолов. Итак, Он открыл имя Отца через откровение Сына. Второе, Он избрал от вечности. Третье, Он призвал настоящим. Четвертое, мы говорили, что ученики от всего сердца пожелали следовать за Спасителем. Они отреагировали на призыв. Это концовка 6 стиха. «И они сохранили Слово Твое». Помните эту фразу? «И они сохранили Слово Твое». И мы говорили с вами, что когда Иоанн говорит в единственном смысле, в единственном значении Слова, то значит Слово описывает Евангелие, не все заповеди, потому что мы знаем, что ученики и после обращения спотыкались и грешили. И еще в будущем они упадут, они предадут Христа. Апостол Петр отречется трижды. Но при этом Иисус Христос говорит, но они сохранили Слово Твое. Это значит, что они приняли Евангелие и уверовали в Евангелие, и поэтому я о них молюсь. Я молюсь о них. И в следующих стихах Иисус продолжает развивать то, как проявился спасительный труд Бога в учениках. Вы можете задать вопрос, как я могу знать, работает ли Бог над моим сердцем? Реально ли я на самом деле, или я спасенный человек, или тот или иной друг, который в церкви? Откуда я могу знать, что я спасенный человек. И вот здесь мы видим то, как проявляется спасительный труд Бога в учениках. Эти принципы также актуальны для нас. И это пятый пункт или пятая истина об учениках. Ученики видели во всем, что делает Христос, руку Бога Отца. Ученики видели во всем, что делает Иисус Христос, руку Бога Отца. Иными словами, они видели, они верили в божественность Христа. Об этом говорит 7 и 8 стих. Посмотрите, 7 и 8 стих, прочитаем. «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им. И они приняли и уразумели истину, что я исшел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Два стиха говорят о том, что ученики видели за всем, что делал Иисус Христос, будучи на земле, руку Бога Отца. Посмотрите на то, как начинается 7 стих. «Ныне уразумели они». Прошло несколько лет, прежде чем Иисус мог сказать эти слова. «Ныне уразумели они». Как мы сказали вначале, оказывается, есть вещи, которые человеку непросто понять. Человека можно обучить высшей математике. Он легко может научиться управлять сложнейшими космическими аппаратами. Но когда речь идет о духовных вещах, когда речь идет о природе Христа, о Его миссии, оказывается, человек по факту очень далек от этих понятий, а тем более от веры в эти понятия. Именно это мне сказала одна пожилая женщина, которая ехала со мной в плацкартном вагоне из Москвы в Самару. Когда я говорил о том, что человек грешен, когда я рассказывал о том, что сделал Бог на кресте через Иисуса Христа, когда я говорил о том, что ждет нечестивого, что есть ад и рай, когда я говорил, что нужно покаяться, очень простые вещи. Она просто сказала, как это все сложно для меня. Я не могу понять это. Как это все сложно для меня? Погодите, что тут сложного? Что тут сложного? Это самое важное, о чем вы могли бы думать в течение своей жизни. Об этом надо думать, об этом нельзя не думать. И это нужно понять. Это нужно понять. И мы видим, Иисус молится об этих учениках. Он говорит, ныне уразумели они. Они поняли, они осознали, они усвоили. Когда Иисус молился, ныне уразумели они, Он имел в виду, что ученики уверовали в Него как должно, они уверовали в Того, кто сейчас идет к Богу Отцу, в Того, кто имеет глаголы вечной жизни. Ученики в тот момент были глубоко убеждены, что Иисус был послан Богом Отцом. Это была не поверхностная вера, не так, чтобы, может быть, а вдруг Иисус не Божий Сын. Они были глубоко убеждены, что перед ними Божий Сын. И это очень важно понимать. Когда я учился в военном училище, мы ходили в караул. Мы заступали на сутки, на особое дежурство, нам выдавали боевое оружие, и было все очень серьезно. Нам выдавали серьезные вещи, и нас серьезно контролировали. Что же мы будем делать с автоматами, если кто-то придет проверять? Очень важно было часовому, когда его выставляли на пост, чтобы он запомнил секретное слово, потому что когда идет проверяющий, он должен понять, что это проверяющий. Этот проверяющий должен был произнести секретное слово, и тогда часовой, если у него с памятью все в порядке, понимал, что это действительно проверяющий. А если же этот человек, проверяющий, мог не произнести то самое нужное слово, либо часовой забыл по какой-то причине то нужное слово, он должен был отнестись к этому человеку как к лжепроверяющему. Как я сказал выше, ученики в какой-то момент пришли к глубокой убежденности. Я сейчас вернусь к этому примеру. Ученики пришли к глубокой убежденности, что Иисус послан Богом Отцом, что за каждым поступком, словом и мыслью Христа незримо стоял Бог Отец. Иисус послан тем, кто сотворил небо и землю. Он послан тем, перед которым все народы, живущие на земле, как капля из ведра и меньше пустоты. Итак, возвращаясь к службе, в карауле, если часовой вдруг по какой-то причине не распознал этого проверяющего, он должен был положить его на землю. Если тот отказывался лечь на землю, он должен был его застрелить. Представьте себе, как было бы все плохо для часового, я думаю, и для проверяющего тоже, если по какой-то причине часовой забыл секретное слово. Многие иудеи не узнали Христа. Они не распознали Его учение, Его характер, как, впрочем, и сейчас. Некоторые люди в этом зале, они до сих пор не распознали Христа как должно. Те иудеи в то время, они открыли огонь на поражение. Голгофа – это огонь на поражение. Это значит не распознать в Христе Бога. Только вот проблема, убили они самого, что ни на есть настоящего Господа. И помните, чуть позже, в день Пятидесятницы, когда Петр проповедовал, он произнес такие слова: «И так твердо знаю весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Другими словами, Он сделал Христа Богом, Господом неба и земли, по которому вы открыли огонь на поражение. Кстати, открыть огонь на поражение – это не значит взять гвоздь, подойти ко Христу и вбить в Него в гвоздь, когда Он висит на кресте. Открывать огонь на поражение – это даже тогда, когда вы своей жизнью показываете, что Христос для вас не Сын Божий. Когда вы управляете своей жизнью, когда вы читаете или слушаете истину Писания, но живете согласно вашей, в кавычках, истине, тем самым вы делаете Христа лгуном. Вы не соглашаетесь с истиной. Вы открываете огонь на поражение. Итак, дом Израилев, как, впрочем, и некоторые в этом зале, совершили великую ошибку. Они не уразумели, для многих евреев такая ошибка стоила им жизни. Не только жизни, поверьте мне, некоторые из них, некоторым эта ошибка стоила вечной жизни. Стоила вечной жизни. Наверняка эти иудеи, эти евреи, во всяком случае, некоторые из них, сейчас мучаются в аду и стонут, и не могут ничего изменить. Отвергнуть Христа – это серьезно. Но не так обстояло дело с учениками. Настоящими учениками они тоже были евреи, но они распознали в Христе Сына Божьего. Они увидели во всех поступках Христа руку Бога Отца. Для них это не был просто иудей из Назарета. Несмотря на то, что мир бомбардировал их разум, несмотря на то, что плоть искушала их не верить словам Христа, несмотря на то, что родственники восставали и друзья отворачивались, они держались веры в то, что Иисус – Сын Божий, Мессия, Господь. И поэтому Иисус молится в 7 стихе: «Ныне уразумели они». Ныне уразумели они. Пастор Райл перефразировал слова Христа следующим образом. «Отец», Иисус молится, «Отец, сейчас ученики достигли такого уровня познания, что они понимают». А что же они понимают? «Слова мои, слышанные ими, и дела мои, виденные ими, это слова и дела, которые поручил мне сказать и совершить Ты, Бог Отец». Еще раз посмотрите 7 стих. «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть». Иисус специально дважды указывает на Отца, чтобы подчеркнуть божественность Его миссии. «Все, что Ты дал, от Тебя есть». «Ты, от Тебя, Отец, все, что я делаю, все, что я говорю, все, как я поступаю, все это должно было явить ученикам Тебя, Бог Отец. И я справился со своей работой на 100%. Не было ни одного движения в моей жизни, ни одного слова, ни одного движения мысли, чтобы я не отразил Тебя, Бог Отец. Так вот, когда я отражал Тебя, ученики увидели Тебя во мне. Я молюсь теперь о них Тебе». Те 11 учеников были крепко убеждены в том, что все, что совершил Христос на земле, было совершено могуществом Отца, согласно воле Отца, чего никак не хотели понять религиозные лидеры, которые обвиняли Христа, что Он совершает дела силою Вельзевуля, сатаны. Кстати, интересно, отвергая Христа, они пошли дальше. Отвергнуть Христа в Его божественности – это значит сказать, что ты делаешь твои чудеса, Иисус, то, что ты совершаешь, благодаря тому, что в тебе дьявол. Помните, это было как раз этот факт служения Христа, когда фарисеи напали на Него и обвинили Его в том, что Он одержим. Матфея 12-13 главы. И после этого момента Иисус произнес такие слова, шокирующие слова. «Всякий грех простится, а хула на Духа Святого не простится». Отвержение божественности Христа в конечном итоге привело фарисеев к отвержению Духа Святого, к хуле на Духа Святого и фактически к непрощающему греху. Это значит, они больше никогда не покаются. При этом они продолжают жить на земле, и они никогда не покаются, не примирятся с Богом. Все предрешено. Они похулили Духа Святого. Все, что мог явить им Отец, Он явил, и это оказалось для них незначимым, и они отвергли Бога. Поэтому не шутите с божественностью Христа. Не спорьте с этим. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ученики знали истину, и поэтому, когда они видели чудеса, они понимали, что на них лежит печать Бога Отца. Когда они слушали проповедь Христа, они понимали, что за проповедью Христа стоит авторитет Отца. Когда они наблюдали за тем, как Иисус молится, они понимали, что Иисус проводит долгие общения с Отцом. Когда они были свидетелями, как Иисус служил грешникам, они видели, что Иисус ни разу не согрешил. Ни разу не согрешал. Представьте себе, вся жизнь, все эти годы, или два, или три года с учениками, под постоянным пристальным вниманием 11, даже 12 учеников, которые наблюдали за каждым движением Христа. Когда люди приходили, искушали Его, когда бы казалось, но Христос должен уже сорваться, сколько можно. Всегда святая жизнь. Ученикам, даже Иуде Искариоту, не в чем было обвинить Христа. Даже враги признавали и говорили: ты праведный учитель, и ты верно учишь. В 8 стихе Иисус продолжает развивать сказанное, в 7 стихе еще раз Он говорит: ныне разумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Почему к такому выводу пришел Христос? Почему Христос думает, что ученики уразумели, что Он от Бога? И 8 стих объясняет: ибо слова. Видите, эта фраза: ибо слова. Опять слова. Как важно Слово Божье. Как важно Слово Божье. Как важно то, что говорил Иисус. Подумайте над этим. Как важно то, что говорил Иисус. Слова Христа важны, не чудеса, не какие-то переживания и чувства. Слова, которые говорил Христос, помогли ученикам понять, что Иисус от Бога. Речь, записанная речь Христа, она очень важна. Она записана здесь, в ваших Библиях. Записанная речь Христа очень ценна. Без записанных слов Христа мы никогда не придем к выводу, что Иисус от Бога, от истинного Бога, который есть Творец неба и земли. Поэтому, когда мы говорим о словах Христа, будьте внимательны к словам. Не пренебрегайте словом, любите записанное слово о Христе. Почему? Да потому что в 8 стихе он продолжает и говорит: ибо слова, которые ты дал мне. Все эти слова дал Христу Отец. Христос не говорил какую-то от себя тяну. Он не устроил свою компанию на земле, независимую от Бога Отца и Духа Святого. Все слова, которые произнес Христос, Он произнес именно те слова, которые Бог Отец дал Ему сказать. Каждая мысль, каждое движение, каждое утверждение, каждое требование были отцовскими. Вы знаете, что придумал мир? Новая задумка мира для того, чтобы вырезать слова Христа из Библии. Существует такое общество или такое собрание людей, оно называется «Семинар Иисуса Христа». Это группа либеральных библеистов-ученых. Она возглавляется неким Робертом Фанком и собирается дважды в год. Это группа ученых, представьте, с хорошими зарплатами, которые очень хорошо знают Библию, вникают, у них есть хорошая база. Они собираются дважды в год с 1985 года и проводят голосование по поводу каждого раздела учения Иисуса Христа. По-моему, я как-то вам об этом уже говорил, но еще раз напомню. Так вот, как же состоит это голосование? Представьте, сидят ученые, причем эти ученые в мире, они пользуются достаточно хорошим авторитетом у некоторых мирских людей. Так вот, когда они собираются вместе, и они начинают устраивать голосование с помощью разных цветных бусинок. Если они действительно верят, что... То есть они берут, читают определенный раздел учения слов Христа, берут и читают, что сказал Иисус. Прочитали вслух, потом они голосуют. Если они действительно верят, что это сказал Иисус, они бросают красную бусинку. Если они думают, что Он этого не говорил, они бросают серую бусинку. Если они абсолютно уверены, что Он этого не говорил, они бросают черную бусинку. И если они думают, что, возможно, Иисус это говорил, розовую бусинку. Так до чего они дошли таким голосованием, таким образом определяя истинность слов Христа? Они пришли к выводу, что 82% всего текста Евангелия не соответствует истине, и лишь несколько высказываний Христа действительно принадлежат историческому Христу. 82%, возьмите 4 Евангелия и вырежьте 82% слов, и они похвалят вас и скажут: да, действительно. Вот оставшиеся 18% – это и есть настоящие слова Христа. Все остальное – это не слова Христа. Это общество, сообщество ученых пользуется уважением, и их результаты, их голосований даже печатаются в прессе. Это очень важно. Почему? Потому что сейчас мы видим, как Иисус молился. Иисус молится и говорит очень ясно в 8 стихе: «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». Фактически он говорит, что каждое мое слово, записанное в Новом Завете, в Евангелиях, эти слова имеют божественный авторитет, а не от Бога Отца. Иисус ничего не растерял. Он передал все апостолам, он передал до крупиночки, до слова, до буковки. Он старательно служил ученикам и бережно передавал каждое слово, которое дал ему Отец. Иисус щедрый, он хочет, чтобы ученики получили все слова Отца до одного. И он исполнил свою миссию на 100%. Поэтому в 8 стихе он произносит: «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». Кстати, это очень важно. Почему? Потому что если бы слова, которые передал Христос апостолов, они не приняли, мы сегодня бы сидели с вами без Слова Божьего. Иисус передал апостолам слова, и потом они взяли эти слова и написали. В буквальном смысле это стало записанным Словом Божьим. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». Бессонные ночи, постоянные молитвы и тяжелейший труд наставлений – все это было не зря. Почему? Потому что ученики приняли, не просто приняли, но уразумели. Они уразумели то, что не каждый понял тогда в Израиле. Есть люди, которые проживают или проживут всю свою жизнь, но так и никогда не поймут того, что поняли апостолы. Апостолы уразумели, что Христос исшел от Отца, и уверовали, что Отец послал Христа. Главный и важный вывод, который сделали 11 мужчин, проведя со Христом вместе 3,5 года. Иисус равен Отцу, и Он послан Отцом. Он Мессия, Он Господь. Кстати, цель всего Евангелия от Иоанна – представить нам божественность Христа. Почему это важно – верить в божественность Христа? Потому что если вы, слушая слова Христа, не живете по этим словам, вы спорите с Богом, не с проповедником. Когда вы слышите, что хочет от вас Христос, и зачеркиваете эти слова в своей жизни, и не подчиняетесь им, тем самым вы спорите с Богом. Вы фактически говорите: Богу нет. Вот почему важно понять, что слова Христа – это слова Бога. Это не просто так. Один автор, комментируя, задает вопрос: кто может сказать, что тот или иной человек избран? Как мы можем определить, христианин тот или иной человек? И дальше отвечает: есть только один ответ на этот вопрос. И на этот ответ дает Христос, когда Он говорит о Своих учениках. Можно только одним способом определить, что она или он верующий. А вот как? Верит ли он и продолжает ли он верить в слова Иисуса Христа? Верит ли он или продолжает ли он верить в слова Иисуса Христа? Как вы помните, молитва Христа за избранных апостолов прежде всего была основана на том, что совершил Бог ради них и в них. Но также Иисус молится за учеников, поскольку Он видел плоды Своего труда в душах учеников. И мы последнюю истину, истину, которая расскажет или объясняет нам, что совершил Бог над апостолами. Эта истина звучит так: ученики жили для славы Христа. Итак, ученики от всего сердца последовали, приняли Евангелие. Ученики видели во всем, что делает Христос, руку Бога Отца. И последние ученики жили для славы Христа. Посмотрите 9 и 10 стих. Иисус молится и говорит: «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них». Вот это интересная очень фраза в начале 9 стиха. «Я о них молю, не о всем мире молю». Знаете, на кого похож здесь Иисус Христос? Иисус подобен Аарону, брату Моисея, который был в Израиле первосвященником. Как вы думаете, молился ли первосвященник, знаете, первосвященник – тот, который служил при скинии собрания, а потом и в храме. В Израиле был первосвященник, который однажды в год мог войти в святое святых и совершить определенное служение, кропление кровью, крышку ковчега. Так вот, этот первосвященник, первым первосвященником был Аарон. Вопрос вам, это брат Моисея. Вопрос: как вы думаете, молился ли Аарон, когда он предстоял перед Богом за весь мир? не молился за весь мир. Хорошо, вы немножко с опережением, но давайте мы попробуем с вами вспомнить, как выглядел первосвященник, как он был облачен. В книге «Исход» 28 главе, вы не открывайте, я просто вам расскажу, что там написано, описывается то, как нужно было сделать одежду, которую должен был носить первосвященник. Очень интересно. Аарон был облечен в так называемый ефод, который был пошит из золотых, голубых, пурпурных, червленых нитей и скрученного весона искусной работы. И на нарамнике ефода, то есть на плечах Аарона, поверх ефода были прикреплены два камня оникса, полудрагоценные камни. Кто-то говорит, что это кварц, который состоял из нескольких слоев. Кто-то говорит, что это другой камень, агат, например. Так вот, эти два камня лежали на плечах Аарона, они были прикреплены к ефоду Аарона. На этих камнях были написаны имена 12 колен Израилевых. Более того, когда Аарон или первосвященник должен был войти и предстать перед Богом, он одевал ефод, и кроме этого он одевал поверх себя или на ефод так называемый нагрудник. Нагрудник располагался вот здесь. К этому нагруднику были приделаны с помощью золотых цепей, специальных таких приспособлений, 12 драгоценных камней. Рубин, топаз, изумруд, карбункул, сапфир, алмаз, яхонт, агат, аметист, хризолит, оникс и яспис. Вот здесь было 12 драгоценных камней. Они были очень красиво отделаны, и на каждом камне было написано, опять же, имя колена Израилева. Кстати, когда я читал об этом, я подумал, как евреи почти 3000 лет назад смогли написать на алмазе. Я потом стал читать, и я увидел ответ. Бог дает ответ в Исходе 28.3. «И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды». Итак, Бог избрал определенных людей и дал им свыше мудрость, чтобы они были способны сделать такое облачение для Аарона, в том числе написать на алмазе одно из колен Израилевых. Итак, этот Аарон на плечах, у него было 12 колен, здесь 6 написано, и здесь на нагруднике, на драгоценных камнях написано каждое колено Израилева. И в таком облачении он предстоял пред Богом. Задача первосвященника была не молиться за весь мир, а предстоять за 12 колен Израиля в молитве, ходатайствуя о них. Фактически он нес Израиль на плечах своих. Он нес Израиль на своем сердце. Нагрудник был очень близок к сердцу Аарона. И можно сказать, что его сердце, оно должно было переживать о 12 коленах Израиля. Теперь подумайте о Иисусе Христе. Это великий первосвященник. Послание евреям говорит, что он наивысший первосвященник, он первый первосвященник, он выше Аарона. Перед нами молитва первосвященника. И в 9 стихе Иисус Христос произносит эти слова: «Я о них молю, не о всем мире молю». Подобно Аарону, который предстоял в ходатайстве пред Отцом с именами, написанными на конях и на груди, он предстоял перед Богом. Иисус, как высший первосвященник, молится за своих, он любит их, его сердце переполнено любовью к ним, а не дар Отца ему, Сыну. Они на самом деле очень ценны для него, и он в этот момент молится о них. И это, конечно, не значит, что Иисус не думает обо всем мире. На самом деле, думая об учениках, он думает обо всем мире, потому что в мире потом люди уверуют по слову учеников, но сейчас особенно он думает об избранных, об этих апостолах. Вы, наверное, смотрели фильм «Игрушка». Когда-то такой фильм показывали, иногда показывают, где главные роли снимается Пьер Ришар. Помните, избалованный мальчишка потребовал от своего богатого отца, чтобы тот подарил ему живого человека. Да, и, конечно же, так как этот ребенок был избалован, и отец ничего не мог поделать, он подарил ему живого человека, он договорился с этим человеком и сказал: «Ты будешь игрушкой для моего сына, я тебе буду платить зарплату». Он жил целыми днями в их доме, в богатом доме, и этот сын, он периодически издевался над этим человеком-игрушкой. Здесь мы видим совершенно другую историю. В истории с Богом Отцом и Богом Сыном все не так. Иисус не манипулирует Отцом и не просит себе людей, чтобы потом потешиться. С одной стороны, эти люди – дар Отца Сыну, с другой стороны, эти люди – причина Голгофы. Иисус принимает дар, но при этом понимает, что Он должен пойти на Голгофу для того, чтобы выкупить для Себя особенных людей, этих 11 апостолов. И это не игра, это очень серьезно. Его сердце наполнено любовью к 11 ученикам. Кстати, эта любовь ничуть не меньше в отношении вас. Первосвященник Иисус Христос продолжает свою молитву, и потом Он включит в молитву каждое имя спасенного человека. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Здесь несложно увидеть, как едины между собой Сын и Отец. Все мое Твое и Твое мое. Здесь мы видим божественность Христа. Фактически Он говорит, Твоя божественность, Моя божественность. Но конкретнее Он говорит об 11 учениках. Поскольку 11 учеников Тебе, Отец, принадлежат, но Ты их мне даровал, то значит, было Твое. Теперь это наше общее, это наша собственность. И мы, и я готов за них умереть на Голгофе. И дальше он заканчивает 10 стих. Это последняя фраза, о которой я сегодня скажу. «И я прославился в них». Очень важная деталь. Подумайте над этим. Иисус говорит о несовершенных апостолах. Иисус говорит о тех апостолах, которые скоро предадут Его. Он говорит, я прославился в них. И хочется спросить, как ты мог прославиться в несовершенных людях? И я сразу задаю вопрос, Господь, как ты можешь прославиться во мне, когда я время от времени грешу, спотыкаюсь? Я бываю вялым, пассивным, у меня недостаточно хорошая молитвенная жизнь, я недостаточно любящий муж и отец. Каким образом ты прославишься во мне? Иисус отвечает, вот таким же образом, как в 11 апостолах. Они несовершенные, но я в них прославился. Каким образом? Да, они несовершенны, но поскольку они любят меня, поскольку они осознают зависимость от меня, поскольку они идут против течения мира, поскольку они возлюбили Бога всем сердцем, я в них прославлюсь. В этих несовершенных апостолах. И для нас здесь большое утешение. Большое утешение. Может быть, ты сестра или брат, и твоя жизнь, есть там много, периодически есть провалы в твоей духовной жизни. Но если ты искренне обратился ко Христу и идешь за Ним, то Бог прославляется в твоей жизни, как Он прославился в жизни апостола Петра. Я надеюсь, все это есть в вашей жизни, поэтому Христос вас прославляется. И помните, Бог хочет, это Его цель, прославиться через всю нашу жизнь. Недавно я общался с одной сестрой, я хотел ее утешить, и я сказал ей, что все, что она делает, даже тогда, когда никто не видит то, что она делает, даже тогда, когда она поступает поистине, никто не может оценить и сказать ей, слушай, какая ты молодец, ты поступаешь христиански, Бог видит. Так вот, Бог прославляется не тогда, когда люди видят просто и прославляют вас, а когда даже никто не видит, но вы поступаете поистине, это придает славу Богу. Едите или пьете, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Это конечная цель Бога Отца. Божья цель Бога Отца в том, чтобы искупить человечество и даровать их Богу Сыну, и чтобы эти люди вечно прославляли Сына. Цель Бога Отца в том, чтобы искупленный народ Божий прославлял Сына. Поэтому Иисус Христос и молится, и поэтому есть эта фраза «Я прославился в них». Я надеюсь, что это то, что происходит и в вашей жизни. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты помогаешь нам идти через непростую, но очень важную молитву. Молитву, которую Ты произнес буквально за считанные часы до Твоего ареста. Мы видим Тебя как первосвященника, который стоит пред лицом Отца и молится за особую группу людей, за 11 апостолов, за этих людей, которых Ты, Иисус, избрал вместе с Богом Отцом еще от вечности, над которыми Ты очень потрудился много для того, чтобы они услышали и познали Тебя. Господь, и Ты молишься о них, И ты завершаешь эту молитву или завершаешь этот 10 стих такими словами: «Я прославился в них». Я прошу, Господь, чтобы наша жизнь на самом деле являла красоту Твоего характера. Я прошу, чтобы в нашей церкви было как можно больше красивых людей. Не просто красивых внешне, а красивых внутренне, которые могли бы приносить Тебе славу. И когда мир увидит то, как мы живем, чтобы они действительно могли восхищаться Твоей красоте в нас. Благослови нас жить для Твоей славы. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.